Кажется, врач хотел сказать что-то еще, но на пульте требовательно запищал зуммер. В дальнем конце медотсека на крайнем коконе замигали алые огоньки. Сплеснув руками, Лукул кинулся туда. Уже в коридоре Лючана ухватил за хвост мысль, ускользнувшую от него за завтраком. Нарочитая заботливость помпелианцев больше всего напоминала общение с больным, с убогими, скорбными рассудком, с калеками, кому не по карману восстановительная операция. Смущение, интерес, неловкость, легкое сочувствие. Во что же он вляпался, став семилибертусом? 5 дней прошли как в раю. К ремонтным работам Лючана не привлекали. Когда он сам вызывался помочь, деликатно отстраняли. Для черной работы у нас есть рабы, для квалифицированные специалисты. А вы, простите, кто? Наладчик двигательных систем? Нейроэлектронщик? А, невропаст, а по совместительству экзекутор? Спасибо, управимся без вас. Трижды он пытался выяснить, что сталось с Сунгхари. Сервус-контролеры и доктор Лукул в ответ лишь пожимали плечами. Жалостливого сочувствия в их взглядах прибавлялось. Можно ли без тараканов в голове интересоваться здоровьем рабыни Брамайни? Сразу видно, беречь надо человека, иначе пропадет. Увидеться с детьми-гематрами тоже не удалось. Помпелианцы ограждали семилибертуса от прямых контактов с рабами. Дескать, подобные встречи могут вызвать нежелательные эмоции. В отсеки Этны, предназначенные для рабов, попасть не удалось, а рассчитывать на случайную встречу в коридоре не приходилось. В итоге Лючана часами валялся на койке и пялился в терминал. Но разумное, доброе и вечное, а также глупое, злобное и одноразовое, последнего в галерной фильмотеке оказалось куда больше, не лезло в голову. За 2 суток Этну залатали достаточно, чтобы галера смогла разогнаться для совершения РПТ-маневра. Из разговоров в кают-компании стало ясно, что корабль летит к Террафиме, варварскому мирку, космическому перекрестку, где обосновались миссии и представительства едва ли не всех развитых цивилизаций галактики. Еще 2 суток ушло на разгон. Искалеченный корабль с трудом набирал скорость. Жизнь на галере мало-помалу вошла в обычную колею, и как-то вечером Марк Славий зазвал Лючана к себе в каюту, угостив крепкой граппой. Граппа развязала Лючана язык, и он, похоже, наговорил лишнего, жалуясь Марку на злую судьбу. Марк внимал, кивал, сочувствовал и остался, на удивление, весьма доволен беседой. А Тарталья утром недоумевал, что это на него нашло. Перед посадкой Тумидус вызвал его к себе и в очередной раз удивил. Вручил кредитную карточку на карманные расходы. Экс-легат был сух, но вежлив. Вдаваться в объяснение он не пожелал. Таможенный и пограничный контроль прошли как по маслу. Лючана оглянуться не успел, как встал на прикол в релаксатории космопорта. Легат отлучился по делам, велев ждать здесь. Накачиваясь кофе, он вяло думал, что мог бы сейчас встать и уйти. Ищи ветра на чужой планете. Дальше крамольных мыслей дело не пошло. Бежать? Скрываться? Податься в нелегалы? И что дальше? Кредитку Тумидус заблокируют в любой момент. Опять же, ошейник. Встань и отойди! Встань и отойди! Поначалу Лючана не обратил внимания на требовательный детский голос. Мало ли к кому обращается незнакомый мальчик. «Ты глухой, раб? Я сказал, встань и отойди!» Ребенок старательно копировал интонации кого-то из взрослых. Обернувшись, Тарталья обнаружил возле себя мальчишку-помпелианца лет 5. Чудное дитя, хоть на картинку. Блондин, аккуратная стрижка, костюмчик с модными радужками. Мальчик снизу вверх смотрел на Лючана. Лицо его было исковеркано злым недоумением. Почему раб не спешит выполнять приказ?
«Ты меня не слышишь?»
«Я тебя слышу, малыш», — улыбнулся Лючана.
«Тогда встань и уйди. Я буду отсюда смотреть визор»,
— снизошел до объяснения юный помпелианец. Чувствовалось, что он готов кинуться в драку,
лишь бы восстановить привычную, естественную картину мира, где рабы встают и уходят, а не сидят и ухмыляются.
«Не хочу я отсюда уходить»,
— с благодушием взрослого человека ответил Тарталья.
«Найди себе другое место и смотри на здоровье. Или садись вот в это кресло».
«Ты раб, ты должен повиноваться, уходи!»
Малыш едва не плакал. На его глазах рушились устои окружающего мира. Лючана стало жаль ребенка. Он уже решил было встать во избежание психической травмы, но тут рядом образовался второй мальчик, постарше, явно брат хозяйчика. Недолго думая, старший отвесил младшему подзатыльник. На удивление, малыш не заревел благим матом, а только надулся и с немым вопросом уставился на брата. «За что?»
«Это не раб, Валда, это Семилибертус», — объяснил старший. «Он не должен тебя слушаться, понял?»
«А тебя? И меня тоже. А маму с папой?»
«И маму с папой, а? И дедушку с бабушкой и учителя Рабирия? Никого. Ты угомонишься или нет?»
«А хозяина?»
«Хозяина должен, и то...»
Мальчик задумался.
«Он у хозяина по-другому слушается. Иначе, не так, как все рабы».
«А почему не так? Почему?»
«Отстань, почемучка».
«Извините, пожалуйста», — серьезно обратился он к Лючана. «Клавдий еще маленький, он раньше не видел Семилибертусов, только по визору».
«Да я и не в обиде».
Маленький Клавдий рассеянно моргал, во все глаза разглядывая диковинку. Раба, который не слушается.
«А я вас знаю»,
— вдруг заявил старший мальчик.
«Вы к нам в школу приходили».
«В школу?»
«Ну да, на Актуберане. 24-й патриотический лицей имени Третьего Триумфа в прошлом году. Не помните?»
«Извини, дружок». Машинально Лючана начал копировать интонации Гишера. «Ты меня с кем-то путаешь. Я никогда не был на Актуберане. Ни в прошлом году, ни в позапрошлом».
Беседа с детьми, поначалу забавляя, стала раздражать. Или у ребенка отвратительная память на лица, или у Лючана имеется двойник, посетивший Актуберан в прошлом году. Интересно, а его Тумидус тоже отправят по школам? Зачем? Показывать, чем отличается Семилибертус от раба?
Будем ходить по младшим классам и никого не слушаться.
Да, наверное.
Приглядевшись, с неохотой признал старший мальчик.
Это были не вы. Просто очень похожи. Семилибертусы все одинаковые.
Вот так объясненница. Впрочем, для человека, редко сталкивающегося, к примеру, с бромайнами, они тоже все на одно лицо. Может, и Семилибертусы для помпелианцев?
«Перси, Клавдий, что вы там делаете?» «Мам, мы познакомились с Семилибертусом».
«Не выдумывай, Перси, сколько раз вам твердить? Не приставайте к незнакомым людям». К детям решительно направилась мамаша, дородная Матрона. Платье она себе выбрала, мягко говоря, рискованное, в обтяжку ядовито-болотного цвета. Прическа напоминала вудунскую мамбу, свернувшуюся кольцами. Кукольное, милое личико резко контрастировало с пышными телесами и вульгарной одеждой. Подходя, Матрона взглянула на Лючана и едва не споткнулась. Напускная строгость мигом улетучилась с ее лица, сменившись знакомой полуулыбкой. Казалось, наркоманка в завязке увидела в свободной продаже любимую дурь за смешные деньги, практически даром, и в ее душе началась борьба соблазна с зароком. Такие улыбки Лючана часто видел на Этне в последние дни.
«Извините моих детей за назойливость. Клавдий еще не отличает...»
Женщина от смущения замялась, подыскивая нужные слова. «Ничего страшного», — пришел на помощь Тарталья. «Они мне не мешают, напротив, так даже веселее».
«Правда?»
— расцвела Матрона, от волнения хлопая ресницами. Лючана почудилась, что он ощущает легкий ветерок.
«Они вам действительно не помешали?»
«Нисколько.
Очень рада. Не люблю, знаете ли, когда Клавдик с Персиком доставляют кому-нибудь беспокойство. Они это умеют. Очень непоследливые дети».
«Да, я заметил. Сам такой был в их годы».
«Ах, в детстве все мальчишки одинаковы. Вот и муж мой рассказывает. Кстати, ваш рейс скоро?»
«Я уже прилетел. Жду». Лючано задумался. «Как теперь называть хозяина?» «Жду своего патрона», — нашелся он.
«А наш рейс задерживается на 2 часа, представляете?»
«Безобразие!» Волей-неволей приходилось поддерживать беседу. Кроме того, сидеть перед стоящей женщиной было неловко. Предложить ей свободное кресло заговорит насмерть.